Романская эпоха считала нужным, изображая распятого, щадить зрителя и беспощадно приукрашивать скульптуры. Там и царские короны, и величавое торжество над миром, и мученической смертью. А здесь этого и в помине нет. Здесь все прямо возвещает о страдании и слабости плоть. Лишь готическое искусство в своем аскетизме по-настоящему пессимистично. Вам, вероятно, не знаком трактат Иннокентия III о жалком человеческом уделе. Чрезвычайно остроумное сочинение. Оно относится к концу XII века, но лишь искусство позднего Средневековья служит наглядной к нему иллюстрацией. Иннокентий III, 1198-1216, папа римский, ярый поборник идеи всемирной теократии римско-католической церкви, впервые выдвинул положение о примате церковной власти над светской и сделал многих западногерманских государей своими вассалами. Выступал проповедником крестовых походов, заложил основы инквизиции. «Господин Нафта», — сказал Ганс Кастерп, с трудом переводя дух. «Меня поражает каждое ваше слово. Вы сказали «симптом омертвения». Я это запомню. А до того вы говорили что-то о безымянном и коллективном, о чем тоже стоит подумать. Вы правы, я, к сожалению, не знаком с трактатом папы. Надо полагать, что Иннокентий III был римским папой. Правильно я вас понял, что трактат аскетичен и остроумен. Должен признаться, я никогда не предполагал, что одно с другим соединимо. Но если вдуматься, то, конечно же, рассуждения о жалком человеческом уделе дают повод поглумиться над слабостями плоти. Можно ли где-нибудь раздобыть этот трактат? Если я призову на помощь все свои слабые познания в латыни, быть может, мне удастся его одолеть. «У меня есть эта книга», — ответил Нафта, движением головы указывая на один из шкафов. «Она к вашим услугам. Ну, давайте сядем. Вам из дивана хорошо будет видна пьета. А вот и чай». Мальчик-слуга принес чай, и к нему нарезанный ломтиками песочный торт в изящной серебряной сухарнице. Но вслед за ним кто же это вошел в раскрытую дверь крылатым шагом с тонкой улыбкой, восклицая «Черт возьми!» Вот так случай. Это явился проживающий этажом выше господин Сеттембрини с тем, чтобы составить господам компанию. Увидев в окошечко братьев, — объяснил итальянец, — он поспешил дописать страницу для энциклопедии, над которой как раз трудился, и решил тоже напроситься в гости. Вполне естественно, что он пришел. Давнее знакомство с обитателями Бергофа давало ему на это право, да и с Нафтой, несмотря на глубокие идейные разногласия, он, по-видимому, поддерживал довольно тесную связь, судя по тому, что хозяин поздоровался с ним запросто и без удивления, как со своим человеком. И все же у Ганса Кастерпа сложилось двойственное впечатление от его прихода. Во-первых, как показалось ему, Сеттембрини явился, чтобы не оставлять их с Иоахимом, или, вернее говоря, его, наедине с безобразным маленьким Нафтой, и как бы создать своим присутствием педагогический противовес. И, во-вторых, совершенно очевидно, что Сеттембрини не только не прочь, а напротив, с удовольствием пользуется случаем сменить на время свою комнатушку под крышей на роскошь шелковой нафтовой обители и откушать там изящно сервированный чай. Прежде чем взять чашку, он потер желтоватые руки, поросшие с тыльной стороны, у мизинца черными волосками, и с очевидным, даже вслух выраженным одобрением, стал уписывать испещренные шоколадными прожилками тонкие, витые ломтики торта. Разговор продолжал вращаться вокруг все той же пьеты, от которой Ганс Кастерп никак не мог оторвать взгляда. Причем он то и дело обращался к господину Сеттембрини, пытаясь и его привлечь к критическому разбору художественного произведения, хотя отвращение гуманиста к призванной украшать комнату скульптуре достаточно ясно отражалось на его физиономии, когда он поворачивался в ту сторону. Он уселся спиной к углу, где стояла Пьета. Слишком воспитанный, чтобы прямо высказать все, что он думал, Сеттембрини ограничился указанием на погрешности в отношениях и пропорциях фигур скульптурной группы, противоречащих жизненной правде. Они нисколько его не умиляют, ибо вызваны не примитивным неумением, а допущены умышленно и злонамеренно из принципа, с чем Нафта злорадно согласился. Разумеется, о технической беспомощности здесь не может быть и речи. Мы видим здесь сознательное раскрепощение духа, его эмансипацию от естества, прямое презрение к природе, благочестивый отказ смиренно следовать ей. Когда же Сеттембрини заявил, что пренебрежение к природе и к ее изучению может только завести человечество в тупик, и стал в противовес нелепой бесформенности, насаждавшейся искусством Средневековья и его подражателями позднейших эпох, превозносить в выспренних выражениях греко-римское наследие, классицизм, форму, красоту, разум и радостное восприятие жизни, ибо только они призваны споспешествовать человеческому прогрессу. В разговор вмешался Ганс Кастерп и спросил, как же в таком случае быть с Плотином, который, как известно, стыдился собственного тела, и с Вольтером, который во имя разума протестовал против возмутительного лиссабонского землетрясения. Имеется в виду поэма Вольтера о бедствии Лиссабона, посвященная лиссабонскому землетрясению 1 ноября 1755 года. Нелепо? Это тоже было нелепо. Но если хорошенько вдуматься, то нелепое, на его взгляд, следовало бы признать душевным благородством, и нелепая враждебность готического искусства к природе в конечном счете так же благородна, как и протест Плотина и Вольтера, ибо в ней выражается то же освобождение от власти рока и факта, та же вольнолюбивая гордыня, не желающая покоряться слепой силе, а именно природе. Нафта разразился смехом, который, как сказано, весьма напоминал звук треснутой тарелки, и закончился приступом кашля. Сеттембрини с достоинством сказал: «Вот видите, своим остроумием вы наносите вред здоровью нашего хозяина и платите черной неблагодарностью за это чудное печенье. Да и способны ли вы вообще на благодарность? Под чем, спешу оговориться, понимаю, достойное употребление полученных даров». Но, видя, что Ганс Кастерп смутился, он с чарующей любезностью добавил: «Вы инженер, известный шутник. Но ваша манера дружелюбно подтрунивать над добродетелью никак не поколебала моей уверенности в том, что вы ей привержены. Вы, разумеется, знаете, что когда дух ополчается на природу во имя достоинства и красоты человека, то бунт этот благороден. Но нет благородства в бунте, который, если прямо и не ставит себе целью принизить и обесчестить человека, однако влечет это за собой. Вы знаете также, какие нечеловеческие ужасы, какую кровожадную нетерпимость породила эпоха, которой произведение искусства за моей спиной обязано своим происхождением. Достаточно напомнить вам омерзительный тип инквизитора, кровавую фигуру какого-нибудь Конрада Марбургского и его фанатические гонения на все, что противостояло царству сверхъестественного. Не думаю, чтобы вы признавали меч и костер орудиями любви к человечеству». Конрад Марбургский, вторая половина XII века, 1233 год, немецкий инквизитор, проповедник крестовых походов, отличавшийся исключительным фанатизмом и жестокостью. «Зато таким орудием, — вставил Нафта, — очевидно, являлась машина, с помощью которой конвент очищал мир от плохих граждан». Имеется в виду орудие казни гильотина. «Все церковные кары, в том числе и костер, и отлучение, налагались, дабы спасти душу от вечной гибели, чего нельзя сказать о страсти к истреблению, какую проявили якобинцы. Я позволю себе заметить, что всякое правосудие, прибегающее к пыткам и казням без веры в потустороннюю жизнь, есть зверская бессмыслица. А что касается унижения человека, то история этого унижения есть история развития буржуазного духа. Ренессанс, эпоха просвещения, естествознание и экономические учения XIX столетия сделали все, решительно все возможное, дабы способствовать такому унижению, начиная с новейшей астрономии, низведшей центр Вселенной, почетное ристалище, где Бог и дьявол сражаются за вожделенное творение, до ничем не примечательной крохотной планетки, что на время лишило человека его величественного положения в космосе, на котором, кстати сказать, зиждилась астрология. На время? В физиономии самого господина Сеттембрини, когда он вкратчиво задал этот вопрос, было что-то от палача и инквизитора, уверенного, что допрашиваемый вот-вот запутается и попадется в ереси. «Конечно. На 2-3 столетия», — невозмутимо подтвердил Нафт. «Похоже, что и в этом отношении честь схоластики будет восстановлена. Все к тому клонится. Птолемей одержит верх над Коперником. Гелиоцентрическая система встречает, наконец, идейный отпор, который, надо полагать, приведет к желанной цели. Наука окажется философски вынужденной вернуть Земле то почетное положение, которое стремится сохранить за ней церковная догма».
«Что? Как? Идейный отпор? Философски окажется вынужденной? Приведет к цели?»
«Что за волюнтаризм вы проповедуете? А беспристрастное исследование, а чистое познание, а истина, милостивый государь, что неразрывно связана со свободой, и мученики ее, которые, по-вашему, порочат землю, но, быть может, составят вечную славу нашей планеты?» Господин Сеттембрини задавал свои вопросы весьма грозно. Он сидел, величественно выпрямившись, и низвергал исполненные благородства слова на недомерка Нафту, все возвышая и возвышая голос, в котором слышалась непоколебимая уверенность в том, что противнику ничего другого не остается, как ответить смущенным молчанием. В руках он держал ломтик торта, но теперь положил его обратно на тарелку, после всего сказанного, не желая к нему даже притронуться. Нафта возражал с неприятным спокойствием. «Но чистого познания, милый друг, не существует. Законность церковной гносеологии, которая сводится к тезису Августина «Я верую, дабы познавать», совершенно неоспорима». Августин Аврелий, прозванный Блаженным, 354-430 годы, епископ из Гиппиона, Северная Африка, один из первых отцов церкви, виднейший представитель пантристики, раннехристианской теологии, провозгласившей примат веры над разумом и греховность материи и человеческой природы. Орудием познания является вера, а интеллект вторичен. Ваша лишенная гипотез беспристрастная наука — чистейший миф. Какая-то вера, какое-то мировоззрение, какая-то идея. Короче говоря, воля здесь неизбежно присутствует, и дело разума истолковать ее, доказать. Все и во всех случаях сводится, что и требовалось доказать. Уже само понятие доказательства содержит в себе, говоря языком психологии, сильнейший волюнтаристический элемент. Великие схоласты XII-XIII веков сходились в убеждении, что ложное с точки зрения богословия не может быть истинным для философии. Но оставим в стороне теологию, если хотите, однако, гуманизм, который не признает, что ложное с точки зрения философии не может быть истинным для естествознания, это уже не гуманизм. Аргументация святого судилища против Галилея гласила, что его положение философски нелепы. Более убийственной аргументации не сыщешь. Аргументы нашего бедного, великого Галилея оказались более солидными. Нет, давайте говорить серьезно, профессор. Ответьте мне, перед двумя этими молодыми людьми, которые так внимательно нас слушают, ответьте мне вот на какой вопрос. Верите ли вы в истину, в объективную научную истину, стремиться к которой есть высший закон всякой нравственности и чье торжество над любыми авторитетами составляет славную историю человеческого духа? Сидевшие лицом к Сеттембрине Ганс Кастерп и Иоахим повернулись теперь к Нафте, первый быстрее, второй чуть медленнее. Такое торжество невозможно, ибо авторитет — это сам человек, его интересы, его достоинство, его благо. Стало быть, между авторитетом и истиной не может быть противоречий, они совпадают. В таком случае истина — истинно то, что полезно человеку. В нем воплощена вся природа. Из всей природы только он создан, и вся природа существует лишь для него. Он — мера всех вещей, и его благо — единственный критерий истины. Теоретическое познание, лишенное практического значения для идеи человеческого блага, настолько неинтересно, что здравый смысл повелевает не признавать достоверность подобной науки, и попросту ее не допускать. В века, когда господствовало христианское мировоззрение, знание естественных наук почиталось бесполезным для человека. Лактанций, которого император Константин избрал в наставники своему сыну, прямо спрашивал, какое блаженство он обретет, если будет знать, где берет свое начало Нил, и все, что говорят суемудрые физики о небе. Лактанций, Люций Целий, Фермиан, III век, писатель, ритор и стихотворец, прозванный христианским Цицероном, был наставником при старшем сыне Константина I Великого, 274-337, римского императора, сделавшего христианство государственной религией греко-римского мира и тем способствовавшего окончательной победе христианства над язычеством. Вот и ответьте ему на его вопрос. Если философию Платона предпочли всякой другой, то лишь потому, что она стремилась познать не природу, а Бога. Могу вас заверить, близок час, когда человечество вернется к этой точке зрения и признает, что задача истинной науки не в погоне за нечестивыми истинами, а в умении отмести все пагубное или даже просто духовно маловажное, словом, свидетельствовать в пользу инстинкта, меры и выбора. Ребячество думать, будто церковь отстаивала тьму и боролась со светом. Она трижды была права, объявляя греховным всякое беспристрастное стремление к познанию природы вещей, то есть такое, какое не заботится о духовном, об обретении вечного спасения, а если что действительно погружало и еще глубже погрузит человечество во тьму, так это беспристрастное, лишенное всякой философии естествознание. «Вы проповедуете прагматизм», — возразился Тембрини, «который достаточно перенести в область политики, чтобы сразу увидеть всю его опасность. Хорошо, истинно и справедливо лишь то, что полезно государству. Его благо, его величие, его могущество становится высшим нравственным критерием. Прекрасно. Но тем самым открывается полный простор любому злодеянию. И от простой человеческой правды, индивидуальной справедливости, демократии остаются рожки да ножки. Будем хоть немного логичны, — предложил Нафта. Либо Птолемей и Схоласты правы, и мир конечен во времени и в пространстве. Тогда божество трансцендентно, Противоположность между Богом и миром остается в силе, и человек тоже существо дуалистическое. Конфликт его души состоит в столкновении чувственного и сверхчувственного, а все общественное таким образом отходит на второй план. Только такой индивидуализм я могу признать последовательным. Либо ваши астрономы эпохи Возрождения открыли истину, и космос бесконечен, тогда нет сверхчувственного мира, нет дуализма, потустороннее входит в посюстороннее, противоположность между Богом и природой отпадает, и поскольку в этом случае человеческая личность также перестает быть ареной единоборства двух враждебных начал, а напротив представляет собой единое гармоническое целое, то в основе внутреннего человеческого конфликта лежит исключительно противоречие между личными и общими интересами. И задачи государства, как в пору язычества, становятся нравственным законом, либо одно, либо другое. «Я протестую!» — воскликнул Сеттембрини, простирая руку с чашкой в сторону хозяина. — Я протестую против такой клеветы на современное государство, клеветы, будто оно означает сатанинское порабощение личности. И в третий раз протестую против мучительной дилеммы — пруссачество или средневековая реакция, которую вы хотите нам навязать. Смысл демократии — в индивидуалистической поправке к абсолютизму государства, любого государства. Правда и справедливость — самое драгоценное украшение личной нравственности, и пусть они даже в иных случаях вступают в конфликт с интересами государства, получая видимость враждебных ему сил, в действительности же они преследуют высшее, я не побоюсь это сказать, духовное благо государства. Возрождение положило начало обожествлению государства. Какая убогая логика! Завоевание! Я намеренно подчеркиваю этимологический смысл слова. Завоевание Ренессанса и эпохи Просвещения — это, милостивый государь, раскрепощение личности, права человека, свобода. Слушатели шумно и облегченно вздохнули, ибо всю длинную тираду Сеттембрини просидели, затаивши дыхание. Ганс Кастерп в избытке чувств даже ударил ладонью по краю стола, правда, не со всего размаха. «Блестяще!» — процедил он сквозь зубы. Йоахим тоже явно остался очень доволен, несмотря на камень, брошенный в огород пруссачества. Затем оба повернулись к собеседнику, только что получившему сокрушительный отпор. Ганс Кастерп даже весь подался вперед от нетерпения, облокотился о стол и подпер кулаком подбородок, как в тот вечер, когда рисовал свинку, и выжидающе впился глазами в Нафту.